грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодняшние ведомости анализируют доклад, представленный Министерством юстиции в Государственную Думу. Минюст предлагает читать критику закона об иностранных агентах политической деятельностью и на этом основании включать НКО в реестр иностранных агентов. А также причиной включения в этот список может стать деятельность, направленная на дискредитацию внешней и внутренней политики решения руководства страны. Госдума отправила НКО на поправку. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, правозащитниками Светланой Ганушкиной, главой комитета гражданской содействия. Добрый вечер, Светлана Алексеевна. И Львом Александровичем Пономаревым, лидером движения за права человека. Светлана Алексеевна, как вы считаете, может ли этот закон, эти поправки внести раскол в ряды вот НКО, которые оказались волею судеб названы иностранными агентами?
Ну, я надеюсь, что в нашем сообществе не будет раскола. Но вообще говоря, разумеется, потому что выделен определенный круг организаций, который занимается деятельностью, которая не может быть названа политической. Правда, пока в этой поправке еще есть слова, если их деятельность не относится к указанным действиям. А вот наша организация, например, благотворительная, да, за что стала иностранным агентом? За то, что мы выпустили доклад, который называется «Антикоррупционная экспертиза миграционного законодательства». Значит, как мы уходим из этой категории теперь, поскольку мы остались благотворительны или нет, непонятно.
Конечно, мы сейчас критикуем этот закон, значит, мы занимаемся политической деятельностью.
Да, я думаю, что вообще там вообще речь идет о критике решений судов, государственных органов и так далее. То есть фактически гражданину закрывают рот, потому что гражданин имеет право высказываться по поводу политики государства, потому что в конце концов он ее заказчик, если так говорить. Как написано в Конституции. Ну, видимо, наши власти так этого не понимают.
Лев Александрович, каковы ваши отношения с этим вот законом об иностранных агентах?
Я хочу сказать, что вот, чтобы продолжить этот разговор, знаете, какой следующий шаг будет? И я уже где-то читал, что некоторые депутаты это предлагают. Считать любую критику государства экстремистской деятельностью. И тогда у нас будет реально вот внешняя политика, внутренняя политика, экстремистская деятельность. Это довольно естественно напрашивается, и тем более со стороны иностранных агентов. Поэтому и дальше у нас будет просто законодательство советского типа. То есть антисоветская деятельность, любая критика советской власти...
Клевета на существующий строй. Да. Клевета, помните, была
клевета, статья? Клевета, да. Ну вот были несколько статей. 58-я, 70-я, я уже не помню, там, я не могу их воспроизвести. Но сейчас мы твердо движемся в этом направлении, шаг за шагом. И причем быстро очень идем. Видимо, эта Государственная Дума перед выборами хочет создать основу, костяк тоталитарного государства. Этим отметиться. И эти депутаты хотят именно на это, может быть, войти в следующую Государственную Думу. А так, конечно, с одной стороны, можно порадоваться, что благодаря некоторым поправкам сейчас выйдут из списка иностранных агентов благотворительные фонды, которые помогают детям, там, занимаются наукой. Но, с другой стороны, это все равно будет выборочно. Вот чем я твердо уверен, конечно, что какие-то благотворительные, допустим, Чулпан Хаматовой скажут, ладно, она не иностранный агент, просто вот сидит какой-то человек, говорит, ладно, мы ее вычеркиваем. А вот какая-то другая организация, которая посмеет критиковать деятельность правительства в какой-то области, ну, мало ли, там, по инвалиду, вот Министерство социального там развития сделает какой-то неправильный шаг. И эта благотворительная организация посмеет высказаться резко по поводу этого министерства. Она будет иностранным агентом.
Ну, и вообще всякая аналитическая деятельность таким образом превращается в политическую. То есть, если вы делаете анализ, например, работы судов, как вот мы буквально позавчера, даже вчера представили такой доклад, в определенной области, то вы тоже как будто вы занимаетесь политической деятельностью. Под определение политической деятельности подводится все абсолютно.
Уже забыли про иностранные деньги, уже даже это не...
Они обязаны остаться.
Понятно, что они в какой-то мере останутся.
Тут я бы хотела сказать, что, знаете, вот эти вот поправки, которые внесены, как будто бы все конкретизируют и ограничивают сферу, но из них одновременно исчезло такое понятие, как деятельность, направленная на изменение государственной политики. И вот видите, это, для меня это были все время ключевые слова. Что такое изменение государственной политики? Если мы выпустили доклад антикоррупционный, да, мы что, делаем что-то, направленное на изменение государственной политики?
Конечно,
то есть мы
начали бороться
противодействуем
с коррупцией,
да. Коррупции, а государство, что оно за коррупцию? Оно же тоже против коррупции. То есть это наша деятельность абсолютно в русле во всяком случае, декларируемой государственной политики. Однако именно это стало основанием для того, чтобы нашу благотворительную организацию признали вы организацией иностранным агентом. И внесли в этот реестр.
Ну, они же убрали эту фразу. Посмотрим, может, вот. Вас уберут. Может,
нет,
вас уберут.
Они убрали. Нет, как раз.
Обратная именно... сила не имеет закона. Именно...
Нет, дело в
общем. Да нет.
Почему? Хороший закон вообще-то имеет, если он облегчает
существование. Нет, они просто убрали противоречия.
Они убрали, на мой взгляд, очень важный момент, на который я-то вот старалась все время опираться. Что речь идет о направленной деятельности на изменение, причем, я думаю, довольно радикальное должно быть, изменение государственной политики. Но нашу деятельность никак нельзя назвать деятельностью, направленной на противодействие, на изменение государственной политики.
Конечно, вы в рамках Конституции государства. Может,
мало того, что в государстве. Светлана, государство говорит, что оно борется за...
Но они же убрали это все, успокойтесь, но все равно вы будете иностранным агентом.
Так не все равно. Они убрали то, что давало мне возможность отрицать, что я иностранный агент. То есть они положительный момент убрали. Вот в чем дело-то.
Ну, да, потому что это такой... довольно лукавые иезуитские поправки, я
считаю. Да, конечно. Да. И если бы они основывались тогда в точности на том законе, который они написали, то что бы произошло? Они должны были бы нас из этого списка убрать, из этого реестра убрать. Ну, конечно, никто этого не сделал, потому что заказчик вполне был понятен, и те, кто выполняли этот заказ, сделали то, что имеет в виду заказчик, а не то, что он написал. Теперь они убрали. Это очень важный, на мой взгляд, момент. И таким образом мы подпадаем, потому что любое сказанное нами слово вовлечение граждан во что? Вот, значит, вот в эту критику и в распространении, в том числе, и что-то с использованием современных информационных технологий, оценок, принимаемых государственными органами решений.
По предварительному сговору.
Вы представляете себе, да? То есть мы вовлекли, вот к нам пришла молодежь, и мы ее вовлекли.
Сейчас вы радиослушатели наши вовлекаете.
Вот наш Костя молодой, который написал доклад.
А сейчас вы вовлекаете наших зрителей и слушателей.
И зрителей вовлекаем, вас вовлечем.
Меня вовлекли уже, да.
То есть... Под это определение, вовлечение и распространение с использованием современных...
То есть они реабилитирующие какие-то моменты
убрали совершенно, закона, да.
Ну, вы знаете, здесь чем проблема? Вот на самом деле, если говорить самое главное, вот о законе об иностранных агентах, на самом деле он очень просто устроен. Вернее, логика там очень простая. Что если получаешь деньги, если НКО, неправительственная организация, получает деньги из-за границы, она не смеет критиковать что-нибудь, так сказать, что происходит в стране. Что бы ты ни делал. Но написать так прямо почему-то они считали невозможным. Поэтому им надо было придумать какой-то хитрый ход, что это иностранный агент, так сказать, там, что есть это, как бы, так сказать, ну, вот такое как бы, клеймо. Да. Просто так сказать они не могли. Это нелепо, конечно. И это, конечно, опять-таки советский подход. Вот абсолютно мы движемся в сторону советского законодательства.
Может быть хуже.
Первый шаг,
кого не может называть иностранным агентом.
Тем более, это отечное. Уже про Сороса не вспоминают, про фонд МакАртуров. Это уже вообще они с ними расправились
любые
давно.
Любые деньги из-за границы, конечно. Если ты смеешь получать деньги из-за границы, высказывать критически о действиях власти, критически, все, ты иностранный агент, и значит... Вот... Ты не должен публично существовать, потому что дальше начинаются ограничения. Ведь когда...
Штрафы начинаются.
Да, например, нельзя контролировать выборы. Там шаг за шагом.
Вы сколько штрафов заплатили по деньгам?
Ну, я один раз заплатил 300 тысяч рублей, но еще у меня три штрафа. 900 тысяч рублей нам вы
старыми еще
штрафами. Мемориал 600 заплатил.
Да. Что, заплатил, да.
Заплатил, конечно.
Но это
нам, слава богу, я не знаю, как бы мы выжили, если бы нам выписали какой-то штраф.
Это, смотрите, что самое нелепое. Я, правда, сейчас, может быть, вызову огонь на себя, так сказать, ну, последствия могут быть неприятные. Я получаю регулярно, там, лет 6 президентский грант. Поэтому моя организация работает в основном за счет президентских грантов. Когда-то я получил 10% от президентского гранта, и меня за это назвали на 10%, даже меньше, может быть. А на самом деле основные деньги – это президентский грант. И поэтому я делаю работу и отчитываюсь по президентскому гранту. Это вся работа, как критика там власти, это, попытки ее улучшить, работу власти, это все делается в рамках президентского гранта. И одновременно, я иностранный агент, одновременно меня штрафуют на 900 тысяч рублей за то, что когда-то я получил 10% иностранных денег. Вот у меня такая история, нелепая совершенно.
Да, у вас как бы двойная сущность получилась.
Я особенно опасен. Я особенно опасен, видимо, да?
И, кстати говоря, вот этот вот доклад...
А как они сейчас распределяются?
И вот этот доклад, который мы делали антикоррупционный, и доклад «Россия как страна-убежище», где мы критикуем нашу систему убежища, которой нет фактически. Мы докладываем на 300 страницах. Лена Буртина написала эту книгу и доказала фактически, что у нас системы убежища нет. И то, и другое сделано на деньги президентского гранта.
Вот, потому что
у нас на обложке так и написано, что вот доклад выпущен Комитетом гражданского содействия. 20 апреля комитет был внесен в реестр иностранных агентов Минюста ФРФ. А дальше написано, издание осуществлено на деньги президентского гранта. То есть, на самом деле, то, что мы получали от иностранных организаций, не считая Управления Верховного комиссара ООН, которым... нам дает деньги на институциональную поддержку, но это вроде как... Вот это тоже, между прочим, непонятно, это иностранные деньги или нет. Мы вроде Россия член ООН, да? Мы
не можем Россия получить... член Совета Безопасности ООН,
разумительный...
учредитель ООН.
Ну, смысле, Россия она... член Организации
Объединенных Наций. СССР, конечно.
Да, конечно.
Совета Безопасности.
Конечно, конечно, член Совета Безопасности имеет право вето. Ну, и вносит туда деньги, да? Так
конечно.
Что мы вполне можем сказать, что мы на свои гуляем, когда нам ООН дает деньги, да? Но, тем не менее, никто еще не сказал, что деньги Организации Объединенных Наций – это не деньги, которые учитываются при оценке того финансирования, которое получаете. А что мы получали от того же Сороса? Мы получали деньги на раздачу украинским беженцам. Я могу тысячу раз быть не согласна с полицией, политикой России по Украине, но то, что делает организация, это абсолютно тоже в русле политики России, потому что мы просто помогаем беженцам оттуда. И это были деньги Сороса, который, кстати говоря, в 97-м году, когда я получала премию, первую Соросовскую премию, я была в числе 5 людей, которые получили эту премию, очень небольшую тогда, но почетную. И Сорос ее вручал, и Сорос в это время... презентовал книжечку, очень маленькую книгу о будущем России, и оно было полно, это все содержание абсолютно лучезарных надежд. То есть было ощущение, что Сорос верит в Россию, может быть, больше, чем многие из нас. Поэтому мне как-то обидно за него, честно говоря.
Да вообще за все, сколько потрачено усилий, ну, слава богу, не даром, но все равно ведь все... Приходится с нуля начинать фактически, да, Лев Александрович?
Вам пришлось... Видите,
ну вот разгромили практически в какой-то момент организации.
Сразу. Нет, ну вы знаете как, вот мы крупные организации, в этом смысле мы сохранили себя. Потому что вот дело в том, что ведь Путин выделил специального оператора, чтобы заместить деньги, иностранные деньги. И в этом смысле, вот, например, для меня это было спасение. То есть появился специальный оператор, который раздает президентские деньги, президентские гранты для правозащитных организаций, чтобы заместить...
А кого называете оператором? Раньше общественная палата выделила.
Это не имеет сейчас значения.
Гражданское достоинство.
Отдельное гражданское достоинство. Это отдельный оператор появился. Специально, чтобы заместить иностранную...
Была Александра.
Александра была. До того, как она стала полномочной.
Я знаю, да, это они.
И поэтому некоторые организации, такие большие, вот у меня же Общероссийское движение за права человека, большая организация, они были спасены, но на самом деле многие очень региональные организации остались без денег, потому что иностранных денег было много. В каком смысле? Было много очень разных фондов, небольших фондов, небольших стран, например, Швеция, Финляндия, там и Польша, в смысле, там, не знаю, Польша, Чехословакия, давали гранты, Нидерланды давали гранты, то есть десятки международных организаций давали гранты на правозащитную деятельность. Сейчас все это прекратилось, и поэтому организация вынуждена прекратить существование.
Но там тоже избирательный подход. Например, «Русский мир», вот то, что возглавляет депутат Никонов, тоже живут и на иностранные деньги.
Не говорите мне про депутата Никонова.
Не, ну просто
я говорю... Вот вы знаете, я просто хочу сказать, вот в Германии, когда депутат Никонов выступал и говорил на российско-немецком диалоге, вот... как он назывался, петербургский диалог, да, вот последний раз, да, Никонов проявил просто полное незнание закона, о котором он говорит. Вот это поразительно. Депутат Государственной Думы говорит о том, что наш закон абсолютно списан с закона ФАРА американского, который еще строже, чем наш, и он даже не и он говорит при этом, видимо, цитируя ФАРА, потому что ФАРА, видимо, он знает, он говорит, что иностранные организации будут называться иностранным агентом. И он не знает того, что закон об иностранных агентах как раз о наших организациях, национальных, А иностранные организации признаются нежелательными.
Много раз уже говорили, что ничего общего не имеет.
Он ничего не имеет общего.
Совершенно фашизма.
Другой. Но он даже вообще считал, что это для иностранных организаций.
Более того, Совет по правам человека очень посвятил специальное заседание обсуждению закона об иностранных агентах. Там выступали юристы, которые к правозащитникам никакого отношения не имеют. То есть профессиональные люди, работающие в этой сфере. И они сказали, что закон иностранных агентов вот в российском СИИ, он не имеет права на существование из-за противоречий, многочисленных противоречий. И было рекомендовано написать закон, аналогичный закону ФАРА. И мы это поддерживаем. То есть мы поддерживаем вот изменение законодательства.
Вот они и написали закон о нежелательных организациях. Он близок к ФАРА.
Потому что
он
совершенно по-другому. Там именно представительство иностранного правительства, иностранное
правительство делегирует
неправительственные организации представлять свои интересы. И это прямое лоббирование иностранного государства. Пожалуйста.
Когда там есть принципал в иностранном государстве, который сам организует эту структуру в вашем государстве. И это иностранная организация, а не местная организация.
Дело в том, что русский мир так и устроен. И именно русский мир, я думаю, в Соединенных Штатах зарегистрирован по закону ФАРА. В этом смысле Никонов цитирует и знает, что он...
Я и говорю, что он знает закон ФАРА, не знает нашего.
А его отделение в России должно быть тоже объявлено иностранным агентом, как и вас пытались объявить. Он под те же критерии подходит, что берет иностранные деньги, занимается политикой. Все. Только он занимается политикой с другим знаком. Про партии власти. Но тоже политикой.
Ну да, в общем.
Это не считается.
Считается.
Ну, уже понимаешь, главное всякая
имплементация. Он член партии власти. Депутат от фракции Единороссов.
Ну, важно же,
политик.
Кто и как и выборочно этот закон применяет, даже не то, что там написано.
Ну да, но помните, мы, когда только появился этот закон, подбросили, правда, им тоже аргументацию, что единственная организация, которая больше всех потребляет американских денег, это Министерство обороны Российской
конечно,
Федерации, да. Которая на разоружение, но на уничтожение химического оружия, конечно.
Он касался...
Потом Православная Церковь, РПЦ,
да.
Вторая. Вот мы всех перечислили, и они их следующим указом, кроме вот этих организаций, сделали поправку, помните?
И международных.
Да.
И они убрали международные, потому
конечно.
Что иначе ООН, местное
да все,
отделение
да там...
управления Верховного комиссара ООН подпадало под этот закон.
Конечно.
И так далее. И они их убрали. И поэтому никак вот с законом ФАРА никак.
Ничего общего не имеет.
Нет, дело в том, что это был, извините, ублюдок рожденный. Это, видимо, ну просто...
Нехорошее слово.
Нет, ну...
Ну да, там какие-то были подставные депутаты
ублюдок.
Сидякин, там
закон
какие-то...
Ублюдок.
Урод, конечно.
Какие-то были, по-моему, такие подставные фигуры, которые его как бы вбросили. Сначала думали, что это абсурд. А вот видите, дошло до того, что он действует.
Ну, вы знаете, я вообще не поручусь ни за какой абсурд теперь, что он не будет принят в нашей Думе. Так что мне это уже перестало удивлять.
Так вот сейчас закон, который вчера... Комитет по безопасности рекомендовал принять в первом чтении закон о борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Это то, что сделал Яровая, да?
Что?
Яровая, поправка
Яровая. Яровая и Озеров. Я должен сказать, что он выдвинут не обычными какими-то депутатами. Мы знаем, что многие депутаты хотят чем-то отличиться и всякую бред говорят. А это председатели комитета по безопасности.
Конечно.
И оборона Совета Федерации.
Вице-спикеры, да.
Да. Поэтому это очевидно, закон идет непосредственно из ФСБ, от силовиков. Но он написан крайне небрежно. Он противоречит десятки пунктов противоречит Конституции. Он получил негативную оценку от Совета по правам человека по президенте Российской Федерации. Причем там работают лучшие юристы России в Совете по правам человека. Достаточно назвать Тамару Морщакову, бывшую зампредседателя
Конституции. Михаил Александрович Федотов тоже хороший юрист.
Ну, Тамара Морщакова писала эту экспертизу, я знаю. А, вот.
А Тамара Морщакова великий юрист.
Что, и, смотрите,
конечно,
и что получается? Вот Совет по правам человека при президенте рекомендовал не принимать этот закон, так комитет в течение 5 минут рассмотрел, уже после того, как СПЧ не
преодолел его нерекомендации.
Абсолютно ноль внимания, никто даже об этом не упомянул, что СПЧ не рекомендовал. В течение 5 минут рекомендовал принять в первом чтении, и уже 17 мая. Я должен сказать, что если закон будет принят, то это реальная база для массовых политических посадок в России. Причем там написано...
Для превращения страны в полицейское государство.
Ну, не только не полицейское государство, мы давно уже полицейские, потому что полиция у нас, вы понимаете, всегда права. И мы знаем на примере болотного дела и так далее. Но это хуже. Советское тоталитарное государство. Советское государство было тоталитарным государством. Так же и здесь. То есть имеется в виду, что любой человек, высказавший мнение, негативное мнение о деятельности власти, будет подвергнут уголовному преследованию. Это почти буквально написано в этом законе.
Ну да, и по злой иронии судьбы, как раз это в дни, когда отмечаем 40-летие Хельсинской группы. Да, как сказал бы Ахматова, я помолодела на 40 лет.
Да, да, да. Помните, да, да. Это буквально...
В 49-м году сказал про 37-й. Да. Я помолодела на 12 лет. Нельзя было сказать, что 37-й
год. Время, да. Да, к сожалению, это так.
Но сейчас идет буквально тоталитарная атака на российское общество. Возьмите вот этот закон, возьмите выступление Бастрыкина.
Ну, статью его, конечно.
Бастрыкин ведь не последний человек в стране. Я понимаю, что это был буквально тоталитарный манифест. Вот статья Бастрыкина,
да.
Это похоже на
не
то,
соблюдайте что... Конституцию, можно
да, так эпиграф
не взять.
Да,
не соблюдайте.
Надо отказаться от всякой либеральной демократии.
От свобод.
Да, от свобод всяких, надо пересмотреть Конституцию. И это был манифест, типа вот в конце 80-х годов, это был манифест Нины Андреевой. То есть да. Манифест...
Не могу поступиться принципом.
Да, да, тоталитарных сил. Вот сейчас это сделал Бастрыкин. Но сравните. Нина Андреева была, ну, условно говоря, никто. Ну, она не имела крупных должностей. Она просто озвучила мнение консервативного крыла КПСС. А Бастрыкин это кто? Это председатель комитета, Следственного комитета.
Вообще они он очень, вольно обращаются, с Конституцией. И уж если обычный судья позволяет себе в судебном процессе ответить... Надоели вы мне с вашей Конституцией. То что вы говорите об этих высоких лиц?
Решил не признавать вердикт Страсбургского суда, это чем
да,
лучше?
Да. Хотя, значит, речь идет о том, что Конституционный суд будет выяснять, противоречит ли решение Европейского суда нашей Конституции. Да?
Но ну, как не только... очень, да. Может, заключенные как... могут голосовать, вот это безобидно.
Да. Но вот как только Конституционный суд заглянет в Конституцию, и дойдет до 15-й статьи, он убедится, что у нас в соответствии с Конституцией существует приоритет решений и всяких документов международного уровня над нашим законодательством, в том числе и Конституцией. И, так сказать, мы можем с...
Но они научились трактовать
даже... Мы сможем с Павлом Александровичем сказать, что это доказательство от противного. То есть, предположив, что есть противоречие с Конституцией, мы придем к выводу, что противоречие с Конституцией быть не может. То есть совершенно абсолютно ясно.
Ну да, это как вот про президентский срок. Там что сказано, что можно только два раза подряд.
Трактовка.
Было
как...
два раза подряд, и все, больше нельзя,
да.
Значит. Они
трактовали
так, что можно только два раза подряд.
Потому что в духе русского языка, если бы они хотели сказать то, как это трактовалось, они должны были бы сказать подряд не более чем два раза. А если они сказали, что только два раза подряд и все, то это означает, что после этих двух раз
помните,
подряд
уже ничего. Помните, как истолковали... Выборы губернаторов. Сначала толковали, что могут быть только выборные губернаторы. А потом, когда Путин запретил выборы губернаторов, что только назначаемые. А одну и ту же конституцию истолковали да. Прямо противоположным
очень
образом.
Свободно.
Ну, в общем, на самом деле, такие противоречия с конституцией сейчас в нашем законодательстве просто море. Море. Никто уже перестал на это обращать внимание. Реально. Море.
Да, например, вот я знаю, что двойное гражданство, например, запретили избираться. Раньше же можно было.
А нельзя... Ну, не сказано, что нельзя.
То, что да, и в Конституции сказано, пожалуйста. А вот приняли подзаконный акт, что нельзя, и он стал важнее Конституции.
Да. На самом деле, если у человека два гражданства, то на территории России он рассматривается только как гражданин России, если нет специального
конечно.
Договора о двойном гражданстве.
До 2003 года все избирались.
Все.
А если человек имел какие-то права, то по российской конституции они не могут быть умалены и уменьшены.
Да. И это тоже
раз верно. Человек мог избираться, значит, он уже да, всю жизнь может избираться.
Законы, которые ухудшают положение, не должны приниматься.
Так вы чем это объясняете, вот это вот завинчивание?
Ну вот я не знаю, чем Лев Александрович объясняет, а я объясняю страхом. Власть боится. Чего она боится? Она боится оранжевых революций. Вот сегодня как раз в разговоре с Ниловым по радио «Коммерсант ФМ», да, он как раз закончил тем, что вот тем не менее все революции в Украине совершались на деньги общественными организациями, на заказ, так сказать, извне. И вот поэтому мы не допустим. Ну, вот я бы хотела сказать, что мне кажется, что напрасно бояться. И если кем и будет спровоцировано какое-то такое выступление, то вот они же этими законами его и спровоцируют. Потому что на сегодняшний день я не вижу. Во-первых, я не хотела бы никаких революций. И я ручаюсь за своих коллег, потому что на многих, потому что мы все слишком хорошо знаем, что русский бунт чудовищен и беспощаден. И бессмысленен. Бессмысленный и беспощадный. И поэтому я совершенно не хотел бы звать русского топору, и никто нас к этому не принуждает, и никто нас на это не провоцирует, потому что это понятно, что в России это не могло бы так сойти, как в Украине. И полиция наша вела бы себя иначе, и у нас достаточно много серьезных экстремистских движений, которые бы устроили здесь такое, о чем страшно подумать. Поэтому я противник этого. Я думаю, что очень многие люди противники этого. А во-вторых, вот эта знаменитая фраза «кто платит деньги, тот и заказывает музыку» – это на самом деле логика халуйская, потому что никто нам этой музыки не заказывает. Или, как сказала одна сотрудница ОКБ, он музыку заказывает право. И мы хотим, либо чтобы оно соблюдалось. И вот по этим нотам мы готовы играть. И, может быть, это еще основано на том, что они не знают, как это все устроено. Потому что у нас, нам никто не делает никакого заказа. Мы сами разрабатываем свои проекты. И дальше предлагаем их оплатить. Вот нечасто мы получаем отказы. Ну, значит, не готов фонд это оплачивать. Но никогда импульс не происходит оттуда. Ну, да. Мне кажется, что они боятся. Они боятся, они делают гадости и понимают, что делают гадости.
Ну, смотри, мне кажется, что здесь проблема вот в чем. А власть сейчас, она, конечно, исходная, это то, что власть боится потерять власть, как говорится. Те люди, которые сейчас находятся у власти, понимают, что если они потеряют власть, то это не будет демократическая смена власти, что их будут преследовать.
Да, что точка невозврата уже пройдена.
В уголовном порядке. Они знают, что очень
много могут только катастрофическим путем изменить.
Скажем так. Но проблема ведь в чем? Они не гарантируют себе вот устойчивость. Я бы даже согласился за пожизненную власть, допустим, Путина, понимаешь,
ну, наверное. Спасибо.
Сейчас условия, Александр скажет.
Но проблема в чем? На самом деле, они в этом смысле себя не спасают. Вот в моем представлении сейчас есть две линии у власти. Одна власть, более-менее разумные люди, которые, и может быть, одна половина мозга Владимира Владимировича, которая направлена в сторону демократического какого-то камуфляжа, скажем так, понимая, что это нормальное, спокойное развитие событий, это в таком виде можно довольно долго существовать. Собственно, 15 лет существуем, почему нельзя дольше? Но есть люди, которые стремятся к тоталитарному реваншу. Они так устроены. Просто это идеологическая борьба. Ведь когда вот Путин пошел на третий срок, ведь он изменил риторику, обратите внимание. До этого он был либералом, но потеряв всякую поддержку среди либеральных кругов, он стал опираться на то, что ему предлагают идеологи с правого крыла. Вот изборский клуб, вот эти все, так сказать.
Валдайский, да?
Что? Валдайский клуб. Они делали ему программу. И он тогда стал действительно выступать как консерватор, как человек, который отказывается от либеральных ценностей и так далее. Сейчас он, и я должен сказать, что сейчас это все напряглось уже до предела. Можно ли дальше идти по этому пути? Я думаю, что тот же сам Путин понимает, что дальше идти в этом направлении практически нельзя. Градус повышать. Поэтому не случайно он приглашает Кудрина для разработки. Как мне объясняли, Кудрин приглашен для разработки следующей президентской кампании. Если он пригласил Кудрина, то она будет либеральной. Но те люди, которые готовили ему вот этот вот реванш, вот этот самый тоталитарный, они ведь не успокаиваются и не будут.
Да, вы сказали уже про Бастрыкина, они же не сдаются, они хотят до него достучаться.
Да, они хотят до него достучаться. Поэтому сейчас идет реальная борьба в окружении Путина двух направлений. Вот сохранение этого консервативного крыла и увеличение вот этого давления в сторону изоляции, полной изоляции. И вот этот закон, который я уже цитировал, он реально делает железный занавес. Реально, я сейчас сошлюсь на него. И И все это замыкается на одну голову несчастную.
И вот да, Путин, его только можно пожалеть. Да,
вот он сейчас должен выбрать все-таки. Кудрин, обратите внимание, это полное противоречие.
Элла Памфилова, кстати, вот ее тоже назначение.
Кудрин – это реальное направление, по крайней мере, изобразить выборы, да, изобразить. Но одновременно принятие этого закона, о котором я сейчас несколько раз уже говорил, и реальное выступление Бастрыкина – совершенно другое крыло. И я думаю, что сейчас будет напрягаться борьба вот этих двух линий. Тоталитарного реванша, скажем так, тоталитарного реванша. Ведь Стрелков, Гиркин, он прямо говорит, если посмотрите, это все опубликовано в интернете. Он говорит, мы не допустим, чтобы новая ГКЧП-2 проиграла. Он говорит, мы следим за тем, что...
Ну, подумайте, вы уже цитируете Гиркина.
Да, я цитирую Гиркина, потому что это все, он уже политик. А вы почитайте его, я вам советую.
Да, кстати, в этом году будет 25 лет ГКЧП.
Он создал комитет 25 января, создал Гиркин.
И критикует Путина.
И он там критикует Путина, причем открыто критикует.
Ну, это все говорит об уровне сегодняшней власти.
Его спрашивают, и он, кстати, выступает как политик уже довольно грамотно, между прочим. Почитайте, я серьезно.
Нет, я читал.
Да, он вполне так внятно говорит. Вот, и говорит так, мы следим. Путин реально уже похож на Горбачева. И мы видим, он идет по пути Горбачева.
Гиркин говорит.
Да? Гиркин говорит.
Слушай, ну хватит.
Путин идет по пути Горбачева. Он все сдает либералам. Все сдает. Но мы следим. И в нужный момент вы выступим. Мы не допустим поражения, потому что произошла атака, когда ГКЧП, которая хотела сохранить Советский Союз, проиграла. Мы следим, и мы выступим. И не дадим этого. Но это реально угроза.
Вот это и страшно.
Вот это и есть угроза.
Я начал про Гиркина говорить. Мы вчера делали передачу про Рамзана Кадырова. Есть официальный человек, вполне не надо никакого Гиркина изобретать. Вполне официальный глава Совета Федерации.
Рамзан клянется.
Субъект Федерации.
Но вы обратите внимание, Рамзан все-таки клянется и может быть под контролем. А кто такой Гиркин? Насколько он под контролем?
Нет, он тоже реально, мы вчера перечисляли, какие он пункты Конституции откровенно игнорирует.
Сегодня он под контролем, знали, да. Завтра он этот контроль снимет с себя, совершенно не задумываясь. Это вполне
судей
понятно.
Сменяет, который да. Федерального, в общем-то,
уже... Делает выволочку судей.
Конечно.
Увольняют судей, которые участвовали уже... Увольняют людей, которые участвовали в суде присяжных.
Россия вступает в период турбулентности, вот такой политической турбулентности.
Да, она уже давно идет.
Нет, на самом деле сейчас все намного острее стало. Я вот в этом уверен. И фактически вот сейчас недавно мы такой документ сейчас подписывали. Манифест защиты демократии. Он становится вполне актуальным. Вполне актуально.
Я думаю, страшно. Что эти люди, еще кроме того, что они боятся потерять власть,
да.
Они еще понимают, что вместе с властью они много чего другого потеряют.
Нет, потому ну это понятно. Них, поэтому да, первый раз они об этом задумались, когда был список Магнитского, они в него попали.
Да.
Когда они приняли закон подлецов и защитились больными детьми. Вот кем они сейчас отгородятся?
Ну, вот если при демократической смене власти, они, конечно, теряют очень много.
И вот мне кажется, что если бы власть понимала, что в случае тоталитарного реванша уж они точно потеряют власть довольно быстро, потому что существующая власть никому не нужна. Вот эти люди, которые...
Да нет, сейчас они вообще после панамского этого досье, они всерьез задумались, на тех ли они поставили, создали офшорные компании, казалось, это никакая не гарантия. Нет, сейчас им приходится всерьез задуматься о душе.
О душе?
Ну, в смысле, я в кавычках говорю, что...
Ну да, может быть, потому что очень может быть, что это и есть их душа.
Это и есть душа, да.
Каждого своя душа.
Да, вот вы сказали про оранжевую революцию. По-моему, у нас была первая в 91 году. 25 лет уже ей в этом году будет.
Ну да.
По-моему...
Все-таки не совсем революция.
Я должен сказать, что если либеральные люди, вот такие вот либералы, могут каким-то образом вернуться к власти, то я уверен, что они не будут судить за политику, условно говоря. Ну вот Ельцин, да? Ельцин на самом деле вполне может считаться преступником, потому что при нем погибло 200 тысяч, не менее 200 тысяч мирных граждан.
При нем, не значит, из-за него.
Да, ну, из-за него.
В общем, как глава государства, он должен
взять несет ответственность. Да. Но обратите внимание.
Если уж каждый из нас чувствует за это ответственность,
да. То... Да. Но обратите внимание, его не судили и правильно делали. Я считаю, что политиков нельзя судить.
Ты, конечно, можно было судить, когда именно на волне Второй Чеченской войны Путин пришел к власти.
Секундочку, я не про это говорю. Я говорю, чтобы Ельцина судить, я считаю, что, вот мое мнение, нельзя было и неправильно. Потому что он, конечно, на нем ответственность лежит, но он принимал некое решение под давлением тех людей, профессиональных людей, которым мы объясняли, что войны не будет там, что в течение 3 часов мы наведем порядок и так далее. Поэтому политические решения, несмотря на то, что они приводят к огромным, может быть, потерям и крови, политикам нельзя судить. И только тогда есть будет смена, будет реальная демократия, когда будет смена власти без криминализации предыдущих президентов, скажем так. Вот. Поэтому либералы могут не судить.
Я не уверена, что это так, кстати говоря. Может быть, не нужно судить, но нужно давать четкую оценку.
Да, но ты имеешь в виду за политические его действия на посту президента. Да. А вот, например, оговорку делает там, например, Владимир Буковский или делал Борис Немцов, что, вот, например, за взрывы домов, если будет доказано.
Да, если, да, это другое дело.
Но это другое дело. Это, да, другое, это криминал, но тем не менее анализ политической деятельности любого политика должен быть проведен.
Путин, приняв указ номер 1 о освобождении Ельцина от ответственности, он как бы такой создал...
Себе подстелял.
Да.
Прецедент.
Он сделал прецедент и правильно. Так же, как Горбачева никто не судил, в конце концов. И правильно.
А за что Горбачева судить? Благодаря Горбачеву как
послушайте.
Раз это, не, на то, что вы называете революцией,
ну, почитайте.
Не стало... Чаушеску он имеет в виду, вот, некоторые же судили. Хонекера судили.
Обвинений очень много было.
Обвинений было много, но я не думаю. Я думаю, что Горбачев, благодаря Горбачеву,
конечно,
у нас эта революция, которую вы называете, мирной.
Я очевидно с вами согласен.
Я понимаю, что вы говорите о том, что вообще нельзя судить политику.
Дай Бог ему здоровья, Михаил Сергеевич, он еще и 25 лет отметит в этом году.
За политику не судить, за политические возможные политические ошибки.
Я считаю, что единственное, что могу о нем сказать отрицательно, потому что он был слишком романтик.
За возможные политические ошибки.
Слишком много
говорил. Поэтому как раз либеральная власть может и освободить людей этих, оставить на свободе.
Да, но вот тем не менее, Ходорковский сказал, что мы, если там, например, при каких-то условиях придут к власти, что мы тоже Путина иммунитет ему дадим.
Ну да, я согласен.
Это только их хуже.
То есть он его не посадит на 10 лет?
Да, после этого Ходорковского самого объявили в розыск, причили ему это обвинение в убийстве мэра Петухова, именно после этих слов.
Не услышали.
Вы знаете, это очень наивно со стороны Ходорковского говорить такие вещи, что мы будем сделать, когда мы придем к власти.
История, вы знаете, истории никто не знает заранее.
Вот именно,
события
знаешь,
могут развиваться
обещание давать как-то
неожиданно.
Да, все помнят, как в Чехословакии в январе еще сидел Вацлав Гавел в тюрьме, а в декабре уже был президентом страны.
А Нельсон Мандела?
Нельсон Мандела 25 лет просидел, да.
Но тем не менее, после этого.
Да, но в смысле тогда в январе не знаешь, что будет в декабре, это имеет в виду.
Мы не знаем будущее,
Ну, знаете... Я тут недавно такую хорошую фразу, понравившуюся, у меня прочла. Наше время наступит, но нас уже к тому времени не будет.
Ну, не очень хорошая фраза.
Мне это понравилось, потому что я это
ровно такая. И другая фраза, в России надо жить долго, тогда увидишь после краха твоих идеалов, увидишь их новые торжества, вот что-то в таком духе есть.
Чтобы увидеть вообще какие-то изменения. Нет, в
последнее время российская история... Так вы ничего не собираетесь опускать руки даже после этих поправок в закон об НКО?
Вообще несется кувырком в последние годы. Российская история движется, по-моему, в очень высоком темпе.
И куда она движется?
А вот, куда ты летишь, Русь? Не дает ответ, как известно, на такой вопрос.
То есть вы считаете, что и это вот... Поправка тоже предмет борьбы между консерваторами и либералами?
Вот этот вопрос?
Да, об НКО.
Ну, в общем-то, нет, не думаю.
Это хотя Минюст вроде там однокурсник Медведева, Коновалов.
Это просто дали отмашку. На самом деле, когда в прямом эфире с Путиным поговорили, Хабенский говорил об этом, еще кто-то говорил, по-моему, именно тяжелой доли просто детей.
Но которые... говорила об этом Дуня Смирнова, жена Чубайса.
Дуня Смирнова.
Да, кроме того, что жена Чубайса, Дуня Смирнова.
Ну, конечно, нет, но просто она же говорила про свой фонд, вот,
про фонд,
аутичных детей.
Мне кажется, как раз Чубайс тут ни при чем, а вот просто говорили люди уж точно никак, которых трудно обвинить. Это не правозащитник, который реально обвиняет в чем-то власть, понимаете, да, так сказать, борются.
Это интеллигенция наша, актеры, сценаристы.
То есть, как бы, очевидно, какие-то совершенно очевидные случаи, когда дети из-за вот этого обвинения в иностранных агентах не получают полноценную помощь, больные дети, да. И вот здесь решили смягчить, как говорится, дали отмашку. Да, вот этих людей давайте, как говорится, дадим право не называться, получать деньги из-за границы и не называться иностранными агентами. Это просто довольно естественная отмашка такая дана. Пошли навстречу.
Да, может быть, и поэтому. Может быть, и поэтому. Ну, то есть, если, например, какая-то будет организация заниматься выборами, вот, например, то, что раньше называлось «Голос», тоже будет считаться иностранным агентством?
Они называются...
Нет, но они сейчас перерегистрируются, там общественная организация называется.
Но они все равно сохранили
это название. Все равно «Голос» есть, да. «Голос» есть периодически.
Но они будут заниматься наблюдением за выборами. Но, между прочим, они будут заниматься, более того, с ними взаимодействует Александр Панфилов. Будет взаимодействие, она обещала.
Там многие уехали, Шибанова, по-моему, живет.
Что?
Да, Шибанова живет, по-моему, в Прибалтике, да. Пришлось уехать.
Нет, но она уехала одна, потому что руководитель, потому что ее преследовали там, ее лично, там большой штраф, или уголовно.
Нет, но работа это идет, конечно.
Но работа...
Они очень совершенно... То есть выборы считаются тоже не правами и свободами, а политической деятельностью.
Все считается. Вот все, что касается... Такой правозащитный деятельность считается политической деятельностью. Все, абсолютно.
И не правозащитный тоже.
И не правозащитный.
Какое-то общество, которое защищает северного лосося, тоже признано иностранным агентом.
Ну, только теперь благотворители, которые детям помогают, там, науке.
Вот, ну, вот я говорю, мы вот благотворительная организация. Мы помогаем совершенно очевидной, да. уязвимой категории населения, а именно мигрантам. Мигранты – это во всем мире считается уязвимая категория, которая находится в трудных условиях. Ну и что, с нас снимут этот титул? Я, честно говоря, не собираюсь его снимать. Мне это безразлично. Хотя я еще раз скажу, что это не закон ФАРА, и по-русски иностранный агент звучит не так, как foreign agent по-английски. Потому что для нас это абсолютно очевидно синоним слова шпион.
Конечно, вот Людмила Михайловна сначала тоже она сопротивлялась против этого, теперь она говорит, что это как орден звания иностранного агента.
Они его лишены, этого ордена.
Ну просто она уже перестала так.
Нет, конечно, теперь, значит, начинаешь уже нервничать. Почему это у тебя все уже в этом клубе, а ты еще нет. Это правда.
Нет, я вышел сознательно.
Ну, вы вышли сознательно. Я не собираюсь никуда выходить.
Да, вы побыли в шкуре запрещенной организации.
Ну, поймите, вот я...
Ну, не запрещенный. Почему запрещенный?
Ну, Лев Александрович, пришлось устав принимать другой.
Нет, я год был.
Да, перерегистрироваться пришлось.
Поймите, в чем проблема. Либо закрывать организацию, либо все-таки вести переписку с российскими чиновниками. Вот задача правозащитников в чем заключается? Бесплатно. Там, ну, как бы, значит, объяснять людям их права, да, помогать им, консультировать их. А второе – это общественное лоббирование в интересах этого гражданина. То есть в интересах этого гражданина пишутся письма чиновникам, побуждая чиновников защищать права граждан. И в том числе мы пишем, например, генеральный штаб, там, начальнику генштаба пишет.
Еще делайте это письмо открытым.
И представьте себе, я пишу на бланке, на котором написано, там, движение за права человека зарегистрировано как иностранный агент. Что делает начальник генштаба? Он крестится и рвет эту бумагу, сразу бросает. Он ее не читает.
Он ее даже не дотрагивается.
Не дотрагивается до нее. Как я буду выполнять ту работу, которую я должен делать?
Мы не пишем на бланке, честно говоря. А на изданиях, бланк это не издание, а на изданиях своих мы пишем. Но только мы стараемся придать этому юмористический характер. Например, у нас на сайте в уголочке написано, что комитет гражданского содействия тогда-то признан, внесен в реестр. А дальше написано, ну что ж, мы действительно агенты этих иностранцев. Вы нажимаете кнопку, и видите много-много-много детских мордашек всех времен народа. Так что мы как-то стараемся
хватает,
это вышутить.
Да.
Но...
Хватает чувства юмора.
А юмор – это вообще хватает. Защита от всего. Вы знаете, самый лучший способ защититься в любых условиях – это высмеять нелепость. И мне кажется, что в России без этого вообще не проживешь. Я бы хотела вот процитировать то, на что сейчас опирается Лев Александрович, публичное обращение государственных органов, что такое политическая деятельность, органы местного управления и к их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на их деятельность. Пожалуйста. Вот это вот письмо,
конечно.
Это политическая деятельность. А да. Для чего мы им пишем? Для того, чтобы не оказывать влияние на их деятельность. Мы постоянно в переписке. И, кстати говоря, мы, конечно, тоже пострадавшие, потому что, во-первых, с чем мы столкнулись, это то, что наши некоторые коллеги, ну, некоторые, это, положим, одна организация, но они отказались с нами сотрудничать.
Ну, вот я говорю.
Это первое. Это коллеги, с которыми мы очень много лет вместе. Это было самое болезненное, наверное, что было. Нам ответили совершенно формально, мы не считаем нужным. Наша организация не хочет быть упомянутой в вашем докладе, поэтому считаем сообщение вам всяких цифр, наших успехов даже, нецелесообразно. Вот такие. Если позвонили, просто сказали, Светлана Севна, я боюсь. Я бы это поняла.
Это было бы честнее, да?
Да, это было бы честнее, чем так написать. Это было очень болезненно, потому что это организация, установление, которой мы каким-то образом участвовали. В общем, бог с ними. Потом у нас отняли помещение под детский центр. Потом организация здешних бизнесменов западных, которая раньше фонд, который раньше назывался United Way, а сейчас называется по-дурацки «Дорога вместе», это калька, да? Я бы назвала, перевела бы с английского United Way все-таки как «Общий путь», да, наверное, что такое «Дорога вместе». Но, тем не менее, это «Дорога вместе», с которой мы много лет работали, получали от них небольшие деньги, но регулярно. Они сами согласовывали с нами то, что они хотели бы финансировать, проекты и так далее. Потом за несколько дней до принятия решения нам позвонили и сказали: вы же благотворительная организация, вы не иностранная агент. Мы сказали: вы, к сожалению, уже да. И через два дня нам отказали. И вот последнее, что для меня, может быть, еще более травматично, это то, что на мой мемориальский семинар, который мы устраиваем раз в полгода, это семинар, на который, это был 41-й семинар, на 40 семинарах были сотрудники ФМС. И первый раз ФМС отказалась нам прислать своих сотрудников. Я это связываю, то, и имею некоторые основания.
Ну, сейчас нет ФМС, они уже...
Ну, тогда
в
это еще было.
Полиция уже.
Это было, да, это было в апреле, месяц назад, и тогда это был еще ФМС.
И они... Этим летом многое впервые. Впервые не отмечается день рождения Булатакуджа, вот позавчера было.
Да, совершенно
впервые
верно.
Его не показали за все время, со времен Ельцина. Да. Первый раз за 25 лет не показали его, не было его вечера.
А уж фронтовик, который, конечно...
Нет, я абсолютно серьезно говорю, что происходит тоталитарный реванш в стране. И он происходит по нарастающей, так сказать. И, значит, уже вот в регионах начали сейчас посадки довольно активно. За лай, так называемые перепосты и лайки.
Да, я слышал, что за это уже 400 человек.
Уже десятки человек осуждены. Понимаете, да?
Причем... Судимость имеют, но они не все в тюрьмах сидят.
Что?
Судимость имеет 400 человек, да. 400.
Да. Нет,
они связаны с лишением свободы там, да?
Почему? Ну вот в Твери, например, посадить сейчас парень.
У нас сидит Эльдар Дадин.
Нет, Эльдар Дадин отдельно, а вот в Твери...
Это уж совсем нелепое дело.
Конечно. Два раза на пикет вышел.
Да.
Колонию поселения получил в Твери,
да,
за лайки, понимаете, да? Поэтому Волгожанина вот в Екатеринбурге получила там сотни часов работы обязательно.
И, ну нет, мы не забываем, что сидит Сергей Удальцов, ни за что, что его «Анатомия протеста»,
да,
фильм
и
создали.
И
«Развожаев».
Нет, это, «Болотное» — это дело отдельно, мы знаем, но я хочу сказать совершенно новое явление. За перепосты вот в интернете дают реальные сроки, реальные наказания, уголовные наказания, штрафы дают. И эта практика становится в регионах. В Москве это пока не трогают. Вот если взять любой интернет мой, там, например, меня за перепосты, наверное, давно уже могли посадить. Но не трогают. Создается практика в регионах России. Постепенно будет это делаться и везде, на работу.
Помните, была такая Светлана Давыдова, которая в троллейбусе услышала, что
ездит
добровольцем в Донбасс. Да.
Да.
Мать пятерых детей.
Да. Ее нашли, не пыленили. Пятерых, а больше.
Так ее нашли, это центр «Э». Арестовал и привез. Только мы узнали, что она находится в Лефортовской тюрьме.
Да,
а так бы она до сих пор там сидела.
Да. Ну, вы представляете, какую деятельность развили?
Нет, ну это
какую
просто...
пользу государству принесли?
Значит, они читают диппочту, значит, прежде всего.
Да. Имейте в виду, вот тогда это было дело, которое было на слуху у всех. Там Павлов вел, хороший очень адвокат. И удалось отбить это Давыдов. А сейчас десятки таких дел уже никого не отбивают. Реально сейчас уже людей сажают. Или же это условные сроки дают и так далее.
Или их выдавливают из страны.
Масштаб этих дел мы фактически сейчас на самом деле даже не можем оценить. Я вот пытаюсь сейчас собрать все эти дела, у меня не хватает рук, чтобы сосредоточиться, собрать все эти десятки.
Это, если не сроки дел. Можно сделать запрос, соответственно.
Это будет политическая деятельность.
Нет, но это само собой политическая деятельность. Я хочу сказать, это надо остановить. Понимаете,
так,
надо...
Разумеется, мы по каждому вопросу выступаем и рассказываем, да, на сайте у нас и всюду.
Ну, я понимаю,
но установить-то не удается.
Вот сейчас мы опаздываем уже. Вот я говорю, что вот это десятки дел и масштаб этого явления.
Конечно, люди уже
нам
сидят.
Довольно трудно оценить. Я заказывал нескольким людям обзорные доклады. Пожалуйста, я в ближайшее время готов вам об этом рассказать, но это действительно серьезная проблема. Вот если в советское время массовые посадки были за колоски, так называемые, да, и действительно людей массово сажали, а сейчас за интернет будет. Это совершенно новый рисунок тоталитарного государства. Массовые посадки за лайки в интернете.
Да, вот у меня тут в передаче участвовал такой Игорь Данилов, помните, был, сидел. Да. Он сейчас живет за границей, вот у нас был передача по этим, помните, то, что облетали наши истребители, американские корабль. Вот он у нас был экспертом. Человек 10 лет реально просидел ни за что. За то, что собрал в интернете, несколько свел в одну структуру, там несколько открытых абсолютно источников информации.
У нас таких очень много шпионов,
шпионское
которые
дело
открытую
было, да,
информацию
конечно.
Просто объединили вообще, либо больше ничего. Нормально. У нас вот. Все такие шпионы.
А сейчас это уже даже
других,
никто не
видимо, нет. Не могут других поймать.
Агенты они.
Агенты, да.
Ну так как, какие тогда, предпринимая, вы будете действия против вот этого очередного ограничения?
Будем жить. Я не думаю, что
нет, я
нам
считаю,
удастся
что нужно
с этим как-то справиться.
Вот, я что, Саня, вот, я разговариваю с людьми разными. И мне многие говорят, что поезд ушел. Мы будем наблюдать. Во-первых, многие уехали на Запад. Обратите внимание, как много заметных людей, там Акунин, начиная с Акунина, Алексашенко, недавно вот Вячеслав Иноземцев, да, вот такой хороший экономист.
Пьянковский
уехал. А Иноземцев, оказывается, тоже за границей, я не знал этого. И масса людей неожиданно даже, я узнаю, что...
Оказались неожиданно
за границей. Вот. И мне многие говорят, все, уже поезд ушел, мы ничего не сделаем. Я говорю, как это так? Нам просто наши потомки не простят. У нас масса свобод сейчас. Вот. У нас свобода намного больше, чем в брежневское время. И люди сопротивлялись, там, получали сроки. Мы обязаны сейчас консолидироваться и как бы такую поставить плотину перед восстановлением тоталитаризма в России. Реально он идет, он наступает. И надо какие-то шаги делать, говорить об этом, проводить конференции, выходить на улицу, не допустить...
Да, и первый рубеж обороны как раз были НКО, поэтому по ним первый удар ты наносишь.
Ну, конечно. По гражданскому обществу.
Да.
Что поделаешь. Это ну, вот, ну, на НКО самом деле, работает, то преимущество, Богу, которое мы получили
рад, что...
вот в постсоветское время. Это возможность чувствовать свою ответственность за то, что происходит в стране, и
причем
реализовать
бьют по
ее.
Более авторитетным, которые наиболее...
Да.
Как
ну,
бы,
вот это отнимают у нас.
Да, опытные НКО, которые со времен еще даже чуть ли не с 91-го года существуют.
Бьют по всем, по мелким организациям, масса мелких организаций.
Вы с какого года?
Мы существуем?
Да.
Мы существуем с 97-го года, наверное. Вот.
А мы существуем, гражданское содействие, с 89-го года.
А вы почти 30 лет.
И официально, ну не 30, но...
Ну, без 3 лет.
Официально учредились в 90-м году. Это уже было официально, мы зарегистрировались, попали в этот реестр, зарегистрировали нашу организацию, юридическое лицо. Это было в середине 90-го года.
Да.
То есть, что мы уже 20, сколько? 27 лет.
Получается.
6, да. Ну да, есть. Ну, 26.
Разрушая неправительственные организации, власть должна понимать, что она разрушает государство.
Совершенно
как таковое.
Верно.
Вот если она это поймет, то, может быть, этот процесс у нас остановится.
Да, то есть это уже были такие структурообразующие, как бы, части государства, эти НКО, конечно, раз
конечно.
30
конечно.
Лет. Это была одна из, так сказать, опор гражданского общества.
И это опора государства. Это вполне понятно.
Современное государство,
вот, когда
оно опирается на неправительственные организации, на гражданское общество, неправительственные организации.
Это нормальное государство.
Это нормальное государство. Потому что неправительственные организации, особенно правозащитные, это санитары леса, они берут наиболее болезненные, так сказать, места в государстве, обращают внимание на это и предлагают это... как разрешать эти конфликты, которые возникают между гражданами и государством. А если не разрешать эти конфликты, они будут входить
в прямое столкновение. Потом мы представляем этот народ, так сказать, мы представляем.
Конечно, тем тревожнее то, что вы сказали, что многие
людей,
ваши коллеги уезжают уже, отказываются.
Уезжают,
опускают руки.
Ну, да, опускают руки.
Мы не уедем, я думаю. Ни, вот, ни Лев Александрович, ни я не дождутся.
Да, Высоцкий такую песню пел. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я
это
не уеду. Высоцкого эта песня.
Вы уверены, что это Высоцкий?
Да, конечно, я ее знаю наизусть.
Мне кажется, что это Галич.
Нет.
И мы знаем, что не уехал в идее жизни в 40 лет.
Да, но ушел очень рано. Да, это правда. Ну, мы уже с Львом Александровичем довольно большую жизнь прожили.
Да, прожили большую.
Можем себе позволить еще побороться.
Нет, конечно, разумеется, я верю, что ваше дело совершенно правое, и гражданское общество в России победит, несмотря на узнавали и худшие времена.
Вы знаете, вот не хочется побеждать, хочется просто жить и работать.
Ну, оно, в смысле, устоит, да. Я бы так сказал,
устоит. Я думаю, что тоже, что устоит.
Что ж, большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени», обсуждали попытку Госдумы еще более ужесточить и усложнить существование НКО. Да. Вот. Вел передачу Владимир Крамурза-старший, редактор Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.